Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, проект информационной службы Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Начался Великий пост, духовная весна христианина, время, которое предназначено для обновления нашей души, очищения ее от суетного и ненужного, время усиленной молитвы и дел добра. О том, какими событиями была наполнена жизнь православной Одессы в минувшие дни, вы узнаете в ближайшие полчаса. Митрополит Агафангел совершил чин прощения в Свято-Успенском соборе. С понедельника по четверг в храмах читался канон Андрея Крицкого. Литургия прежде священных даров – особое богослужение Великого Поста. В последнее воскресенье перед спасительным и благодатным Великим Постом Святая Церковь напоминает людям об изгнании Адама и Евы из рая за свой порок непослушаний. Также этот день называется «Прощенным воскресеньем». Вечером 1 марта высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский совершил вечернюю чином прощения в Свято-Успенском кафедральном соборе. Откуда произошло название «Прощенное воскресенье» и о службах этого дня рассказывает наш корреспондент.
В неделю сыропусную, 1 марта, митрополит Одесский Измаильский Агафангел возглавил божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Богослужение напитано особым чувством благодати, которую чувствует сердце каждого верующего, попросившего прощения и простившего других в этот день. Так завершается подготовительный период к подвигу Великого Поста, весны духовной в жизни христианина. Вечером того же дня владыка-митрополит совершил чин прощения в Успенском кафедральном соборе. Важность прощения в жизни христианина и особенно в период поста преподобный Ефрем Сирин отмечал такими словами: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утверждай себя постом и молитвой. Бог не примет тебя». В этих важнейших фундаментальных словах, которые должны быть записаны на скрижалях души каждого человека, скрыта простая истина чистой любви к ближним, благодаря которой неразлучно с постом и молитвой необходимо достичь самой важной и самой высокой цели для каждого христианина – Царствия Небесного.
Главным критерием сегодняшнего вечера является всепрощающая любовь каждого из нас. Сегодня мы слышали в Евангелии слова: «То если вы отпускаете прегрешения ваши другим, то и Господь простит согрешения ваши. Если не прощаете другим грехи и провинности, то не получите прощения от Бога».
История установления чина прощения берет свое начало с древних времен, когда монахи-аскеты уходили в пустыню, в любое уединенное место, подальше от людей и любой цивилизации, для успокоения своей души и своего сердца. Монахи, уходя из общин на время Великого Поста, уединялись, подвергали себя огромной опасности со стороны дикой природы. Животные могли напасть на жилище аскета, или различные природные катаклизмы мешали спокойному и молитвенному житию старцев и святителей Церкви Христовой. Потому, расходясь из общин, так как все монашествующие собирались в день Пасхи, они прощались и просили прощения перед друг другом за обиды, совершенные вольно или невольно, как перед смертью. Все понимали, что эта их встреча может быть последней. Для того и существовал чин прощения, чтобы быть примиренными и прощенными со всеми, и благодаря этому с самим Богом.
Сегодня, в прощенное воскресенье, мы в первую очередь вспоминаем нашего Спасителя, который, будучи на кресте, терпя страшные муки и испытывая оставленность всеми, молился искренне своему Отцу: «Прости им, Господи, потому что не ведают, что творят». Образ этого подвига каждый верующий человек носит на себе, на своей груди. Кто на золотой цепочке, кто на обыкновенной ниточке. Мы сегодня вспоминаем это чудо, прощение всех нас, наших близких, наших сродников. И так установлено было веками, что накануне вступления в Великий пост, в это благодатное время, которое Святая Церковь именует духовной весной, наша Святая Церковь говорит нам о том, что мы должны прощать друг друга. В этот день мы молим Господа, чтобы Он отпустил действительно нам все наши долги, списал их, Но для этого главным условием является и не злобие с нашей стороны.
Главная часть прощения – это приготовление, принятие решения о том, что да, я хочу примириться с этим человеком, покаяться перед ним, попросить прощения. Во-вторых, это чувства, которые в этой решимости рождаются. Чувство покаяния, желание примириться, желание попросить прощения. Вот именно это внутреннее желание, если оно рождается, дает надежду, что чин прощения будет осмысленным и содержательным.
Прощение просить важно, мы очищаем свою душу и сердце, открываем ее, очищаем для нового, для поста, для того, чтобы полностью очиститься перед постом и войти в него с чистой душой и совестью.
Прощение важно просить каждый день. И благодаря богослужению, особенно в такие дни, когда присутствует великая благодать, можно ощутить всю низменность своих нравственных качеств и попросить за это прощение.
Сохранять в душе спокойствие, чтобы ни с кем не ссориться, это самое главное. И сохранять пост не только в еде, а еще и смирение проявить.
Истинное прощение – это еще и попытка перемены. Великий пост, который начинается сразу после прощенного воскресения, для христианина как раз и служит способом достичь этого изменения в себе. Великий пост, как духовная весна, оживляет наши души.
Первая неделя или седмица Великого поста отличается особой полнотой молитвы. В этот период совершаются покаянные богослужения, которые невозможно услышать в храме в течение года, кроме Святого Великого Поста. Одним из таких молитвословий является покаянный канон Андрея Клицкого, который воспевается в 4 первых днях поста. Подробнее об этом в нашем сюжете.
Пост – это не внешнее благочестие, а внутреннее. Фарисеи, как мы знаем, когда постились, принимали на себя мрачный вид, чтобы люди видели, что они постятся. А Господь говорит нам, что пост – должен быть внутренним деланием, не тем, которым мы хвалимся перед другими людьми, а тем, которое совершается сокровенно, в глубине нашего сердца. Пост — это прежде всего возможность для нас духовно переродиться, очиститься, принести покаяние, пересмотреть свою жизнь, наладить молитву, если она у нас не налажена, совершать еще больше добрых дел, еще чаще читать Священное Писание и другую духовную литературу, чтобы время Великого Поста помогло христианам духовно переродиться и подготовиться к празднику Святой Пасхи.
Дни святого Великого Поста – это дни очищения, покаяния. Без покаяния нет очищения, без очищения не может быть спасения. Все взаимосвязано. Все определяет наше духовное состояние, внутреннее нашей жизни. Мы всегда должны чувствовать необходимость в молитвенном подвиге, потому что молитва – это особая благодатная сила Божья.
Начался Великий пост, и в течение первых его 4 дней мы слушаем чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Клицкого. Он показывает через священные строки своего поэтического произведения, что священная история имеет прямое отношение к нашей жизни, ибо события, которые описаны на страницах Библии, имеют свое отражение в жизни каждого человека.
Для каждого из нас пост – это время, когда мы должны постараться извлечь пользу для своей души, в первую очередь для души, тем, что мы воздерживаемся от продуктов животного происхождения, мы учимся воздержанию. Если мы научимся в течение поста воздерживаться от, казалось бы, таких, может быть, неважных вещей, казалось бы, от вкушения, да, от такой пищи, то мы тогда научимся говорить и сможем сказать «нет» и серьезным вещам, и страстям, которые дьявол предложит нам совершить в нашей жизни.
Прежде всего, Библия говорит нам о бесконечном милосердии Божьем по отношению к человеку и о том, как человек находит бесконечное количество способов воспротивиться Божьему зову, Божьей заповеди и не откликаться на его повеление. Но Господь создал каждого из нас свободным человеком. Это относится и к первым сотворенным Богом людям на земле, и ко всем другим, которые Господь приводит в этот мир. Он хочет, чтобы мы прежде всего научились Его благости и милосердию, чтобы мы осознавали, что Его воля всегда благая по отношению к нам, а наша человеческая воля преклонна ко злу.
Душевная служба сегодня, очень большая служба, которая в самое сердце заходит. И дай Бог, чтобы мы всегда ходили и молились Господу и просили у Него прощения. Уж мы сильно грешные все люди, но не исполняем. Если, ну, стараемся, конечно, стараемся.
Строгий пост – это значит не только, что мы должны питаться строго, как полагается, не кушать ни мясного, ни молочного, но надо еще и язык свой держать, чтобы не говорить лишнее, чтобы никого не оскорбить, не обижать, чтобы относиться ко всем людям ласково и с любовью.
Преизряднейший таинник покаяния. Таковым именем Святая Церковь достойно ублажает Творца Великого Канона, Преблаженного пастыря Крийской Церкви, святого Андрея. Автор канона собрал воедино события ветхозаветной и новозаветной истории и излагает их в духе глубокого сердечного сокрушения, с необыкновенным искусством прилагая каждое из них к состоянию души грешной. Из священной сокровищницы Писания преподобный Андрей Крицкий извлекает сильнейшие побуждения к покаянию и нравственному нашему исправлению.
В продолжение темы предлагаем вашему вниманию актуальный богословский комментарий из новой рубрики, которая по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского Измаильского открылась на YouTube-канале Одесской епархии. О великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого рассказывает архиепископ Южненский Диодор.
Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие братья и сестры. Сегодня первый день Великого Поста Святой Четыридесятницы. И начиная с этого дня, в течение понедельника, вторника, среда и четверга, вечерами будут читаться части Великого Покаянного Канона преподобного отца нашего Андрея Крицкого. Это известнейший апологет, богослов, церковный поэт, историк, который древнюю Крицкую кафедру прославил своими трудами. Он составил канон, который, начиная с первых времен человечества, начиная от наших праотцев Адама и Евы, до времен Спасителя, до создания Церкви, описывает всю историю человечества, его нравственного состояния, приводит самые яркие примеры из Священного Писания, из Священной Истории, о том, какой праведности может достигнуть человек и какой глубины падения. Перед нами стоят как общеизвестные исторические образы Адам и Ева, Каин и Авель, Давид и Соломон, евангельские блудницы, мытари, блудный сын и многие другие, так и неизвестные, такие как израильские и иудейские цари, о которых можно прочитать на страницах книг царств или судьи, достойные и недостойные люди, такие как Иефай или Самсон. Тот, кто заинтересуется, может прочитать об этих людях для того, чтобы понимать все те замечательные примеры, которые святитель Андрей приводит в строках своего канона. Для нас это возможность на время отвлечься от повседневности, повернуть время вспять, приобщиться к памятным событиям из священной истории, сделать для себя выводы и взять как пример для подражания хорошее, как говорит сам святитель Андрей в конце своего канона, и для примера, чего нужно избегать, плохие поступки ветхозаветных и новозаветных героев. Вы будете довольны, вы будете утешены, вы будете поддержаны и ободрены, если эти дни посвятите вечернее время молитве вместе со священниками и другими верующими, которые всегда стремятся во множестве в эти дни на великий покаянный канон. И это даст тон вашей духовной жизни и всему поприщу Великого Поста, который готовит нас к светоносному празднику Пасхи.
Великий пост – особое время в жизни церкви, когда в том числе сильно меняется и богослужебная жизнь. В будни Великого поста не совершается полная литургия. Связано это с тем, что она является самым торжественным и радостным событием в богослужебном круге. Вместо нее по будням совершается литургия прежде священных даров. Об особенностях этого богослужения смотрите в следующем сюжете.
Суббота и воскресенье Великого Поста постными днями не считают, и не потому, что позволяется в эти дни есть что-то скоромное, а потому, что в субботние и воскресные дни служится полная настоящая литургия. Так литургия помещается церковью во главу угла, и от ее наличия или отсутствия дни становятся праздничными или скорбными соответственно. Чтобы ощутить контраст святых дней Великого Поста с прочими днями года, чтобы глубоко вдохнуть в себя целительный воздух Четыридесятницы, важно молиться за особыми богослужениями в период Великого Поста. Главное из числа особых служб – это литургия прежде освященных даров. Она отличается от традиционной литургии тем, что на ней не приносится Богу бескровная жертва. Жертва принесена заранее, дары освящены, и ими можно причаститься. Вся служба – это приготовление к причастию заранее заготовленными дарами.
Впервые в этом году, в этом великопостном период, совершаем литургию прежде освященных даров. Она и называется прежде освященных даров, потому что сами дары, сам агнец освящается на полной литургии в предыдущее воскресенье. Она необходима для того, чтобы выразить наше постное покаянное чувство, что мы, любая литургия полная является радостью, является пасхальным ликованием. Но так как сейчас идет Великий пост, мы выражаем постную скорбь, если так можно сказать, но в то же время мы не можем лишить себя общения с Христом посредством приобщения Его святого тела и Его святой крови.
Главная мысль, которая должна родиться от внимания к поднятой теме, это тоска по причащению, скорбь разлуки. Это нежелание оставаться даже в течение одной седмицы без святых тайн. Пусть нельзя торжествовать, а надо смиряться и плакать, но все равно не причащаться нельзя. И значит, надо причаститься хотя бы заранее приготовленными дарами. Невозможно понять литургию прежде освященных даров, ее чин, ее происхождение, необходимость в ней без любви к таинствам и практике частого причащения. Невозможно отрицать тот факт, что если бы в Древней Церкви была традиция причащаться 5-6 раз в год, то литургия прежде освященных даров никогда не возникла бы. Не возникла бы сама нужда в ней. А нужда эта называется «не могу без Христа и причастия».
Первая неделя Великого Поста, она всегда трепетна и всегда зачастую тяжела, но очень благодатна, потому что это время раз в году, и в это время мы можем прикоснуться к своей душе, к ее глубинам, мы можем понять, что нам нужно и чего нам не хватает. Также в среду и пятницу первой недели Великого Поста мы совершаем литургию Пресвященных Даров, которая также очень редко и по-своему трепетна, потому что все это наполнено тем, что подталкивает нас к смирению. Все внешнее происходящее действие, они нас подталкивают к тому, чтобы мы копали в своей душе и понимали, чего ей не хватает.
Мы с радостью вошли в дни Великого Поста. Церковь в эти особые дни призывает к нас покаянию. Это мы слышим из особых молитвословий и песнопений, которые наполнены литургией прежде освященных даров. Особое трепетное чувство вызывают они в нас, направляя наши чувства, сердца, души к Богу.
Все пения, кождения, коленопреклонения, все хождения со свечами вокруг евхаристического агнца, все молитвы святого Ефрема Сирина предназначены здесь для особой молитвы. Эта служба таинственна и по-особому сокровенна. Она чуждается прямых солнечных лучей и электрического света, поскольку на ней причащаются Христу люди, решившиеся на усиленный подвиг, люди, стеснившие себя ради широты Небесного Царства.
В рамках церковно-просветительского проекта Одесской епархии «Пост с Библией в руках» состоялась лекция протоиерея Дмитрия Яковенко под названием «История перевода Библии на русский язык». Лекция получилась насыщенной и информативной. Впечатлениями о ней делится наш корреспондент.
Изначально на Руси был только церковнославянский перевод Библии. Со временем развивалась наука, росла грамотность, и сам язык повседневного общения стал все меньше походить на церковнославянский. Поменялись значения многих слов. Об этом шла речь на лекции в рамках проекта «Пост с Библией в руках», который по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела проводит миссионерский отдел епархии и братство святого апостола Андрея Первозванного. С лекции «История перевода Библии на русский язык» выступил исполняющий обязанности председателя миссионерского отдела, председателя отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Дмитрий Яковенко. Он рассказал, что мысль о переводе Священного Писания на русский язык возникла еще в XVIII веке. Святитель Тихон Задонский считал это необходимостью для проповеди среди простого народа. Он самостоятельно перевел с этой целью некоторые отрывки из Ветхого и Нового Завета. Архиепископ московский Амвросий Зертис-Каменский перевел на русский язык псалтирь, однако перевод не был опубликован. В 1794 году вышли на русском языке послания апостола Павла к римлянам, которое перевел архиепископ Мефодий Смирнов. Однако все это было лишь частные попытки отдельных людей. После победы над Наполеоном были заимствованы многие западные идеи, в том числе и идея перевода Библии на родной язык, которую поддержал сам царь Александр I. В 1815 году он издал указ о начале перевода Библии. К этому времени уже работало Российское библейское общество, изначально организованное, чтобы переводить Библию на иностранные языки для живущих в России иноземцев. После указа о переводе Священного Писания и на русский язык общество организовало свои отделы по всем губерниям и должно было печатать переведенное. А непосредственно руководство над переводом было поручено тогда ректору Петербургской духовной академии архимандриту Филарету Дроздову, будущему митрополиту московскому. Сам он перевел Евангелие от Иоанна. Остальные книги Нового Завета были переведены другими преподавателями академии. Перевод Нового Завета был завершен в 1820 году, а опубликован в 1822. Через три года появились и переводы книг Ветхого Завета. К сожалению, деятельность Российского библейского общества была не совсем благочестива, и помимо собственно Библии, оно занималось распространением литературы протестантского и экуменического толка. Кроме того, среди его членов было немало масонов, что было популярно в тот период. Это привело к тому, что после воцарения Николая I общество было закрыто, а работа над переводом Библии запрещена. После смерти Николая I к власти пришел его сын Александр II, человек образованный, который провел множество полезных реформ, наиболее важной из которых – отмена крепостного права.
Снова возрождается идея перевода Библии на русский язык. И в 1857 году Синод издает указ о возобновлении перевода Библии. Подошли очень основательно. Решили, что перевод Библии будет производиться не кем-то одним или какой-то группой, а всеми четырьмя духовными академиями. Напомню, что в Российской империи тогда было четыре духовных академии. Это Киевская, Московская, Санкт-Петербургская и Казанская духовная академия.
Отец Дмитрий отметил, что путь самих духовных школ на Руси был непростым. Долгое время высших духовных учебных заведений вообще не было. Первая школа в 1612-1615 годах была братской школой в Киеве с небольшим перечнем наук. И только с 1632 года объединяются братская школа с монастырской школой благодаря Петру Могиле, и впоследствии возникает Киево-Могилянская академия. Через несколько десятилетий в Москве начинает работать Славяно-Греко-Латинская академия.
В начале 19 века происходит реформа духовных школ, и было принято решение, чтобы академии стали такими научными центрами. Особые требования. И это дало плоды. 19 век – это век расцвета русской богословской науки, церковно-исторической науки. Если до этого периода наша наука историческая, богословская, далеко отставала от западной, то к концу синодального периода, к началу революции, она не только догнала, а в некоторых частях даже и опередила.
Общее руководство над переводом Библии на русский язык, который осуществляли в XIX веке четыре духовные школы, было поручено профессору греческого языка Санкт-Петербургской академии Евграфу Лавягину. Также митрополит Филарет Дроздов затем лично проверял тексты, и после него Святейший Синод сверял и утверждал перевод, поэтому он и получил наименование «Синодальный перевод». Полная Библия на русском языке вышла из печати в 1876 году. Такой большой объем исторической информации смогли получить слушатели лекции.
Что-то я, конечно, знала, но, можно сказать, там какую-то десятую долю, может быть, вот. Я поняла, что нашу Библию, синодальный перевод, это действительно очень фундаментальный труд. Главное, что это соборный церковный труд. Вот что самое важное. То есть это не просто один человек переводит, потому что многие пытались, но все-таки соборная церковь применила иногда такой перевод.
Цикл открытых лекций «Пост с Библией в руках» продолжается. В учебном корпусе Спасо-Преображенского собора по воскресеньям 18:30.
Оптинский старец Анатолий как-то поинтересовался у одной молодой пианистки, какую музыку она любит играть. «Бетховена, Гайдна», — отвечала она. «А есть музыка еще лучше». «Какая же? Моцарта?» — спросила девушка. «Нет, еще лучше». «Может быть, Баха?» «Нет-нет». «Какая же? Я не знаю». «Музыка души». «Души? Музыка души. Да разве есть такая?» — спросила она. «А как же? Есть. В первый раз слышу. Какая же это музыка?» «Это покой души, тот самый покой, о котором говорится в Евангелии. Возьмите иго мое на себя и обрящите покой душам вашим». Вот этот самый покой. Изучали математику? Знаете, что такое знак равенства? Ну вот, покой души, блаженство, музыка, гармония всех душевных сил. Так вот, какая музыка. Батюшка добавил, «Так она мне понравилась. Вот придет одна такая, и все позабудешь, и тяжести, и скорби». Вот и прошла первая седмица Великого Поста, дорогие братья и сестры. Как же можно одним словом охарактеризовать этот богослужебный период года с непрестанными чтениями и умилительными церковными песнопениями? Ответ немного парадоксален. Это тишина. Тишина души, которая приносит покой. Столь желанное всеми спокойствие и баланс душевных сил. Наши души именно эту блаженную тишину всегда и везде ищут, но их отвлекают шум и суета вокруг. И вот церковное богослужение, великопостные дни как раз и предлагают нам услышать эту гармонию и сохранить ее в своем сердце как можно дольше. Ведь, как говорится, вкусивши сладкого, не захочется горького. Кто хоть раз вкусил этой сладкой тишины, всегда будет томиться горьким пустословием и суетой, чувствуя себя, как рыба без воды. Некоторым подвижникам благочестия даруется от Бога такое спокойствие и гармония, в результате чего они всегда имеют в душе мир и благодатное утешение, даже во времена гонений и скорбей. Да подаже и нам, Господь, дорогие братья и сестры, этого благодатного мира душевного, дабы и мы проходили неповрежденными сквозь все житейские сложности и испытания. На этом наш выпуск подходит к концу. Напомним, что следующее воскресенье, 15 марта, Церковь празднует память святителя Григория Паламы, а также память иконы Божией Матери Державной. А с сегодняшнего дня смотрите в эфире, на сайте, а также на YouTube-канале Одесской епархии новую передачу из цикла «Забытые алтари», в которой речь идет об очередном храме, разрушенном в период после революционного безбожного гонения. От Свято-Троицкого храма села Кубанки, пригорода Одессы, сегодня остался лишь фундамент. О том, что было ранее, рассказывает новая программа «Забытые алтари». А следующий выпуск телевизионного епархиального обозрения выйдет в эфир уже через неделю. Всего вам доброго!